Глава 3. Смерть ранней подлинной церкви. Часть 2. Попытки церкви уничтожить мессианское влияние. Если какой-нибудь епископ, пресвитер или диакон посмеет после этого постановления праздновать Пасху вместе с евреями, то собор объявит им анафему от церкви. Этот собор отлучит от служения не только их, но и всех тех, кто продолжит общаться с ними. Антиохийский собор 345 года. Не разрешается ни приветствовать еврейские праздники, ни праздновать вместе с ними. Христиане не должны уподобляться иудеям, отдыхая вместе с ними в субботу, но должны работать в этот день. Если будут найдены иудействующие, пусть им будет объявлена анафема от Христа. Лаодикийский собор 365 года. Служители не должны принимать участие в еврейских праздниках. Собор в Агде, Франция, 506 год. Пасха должна везде праздноваться одинаково, во время, установленное Никейским собором, а не во время Песоха. Собор в Толедо, 7 век. Те, кто открыто или тайно соблюдают шаббат и следуют другим обычаям евреев, не должны приниматься в сообщество ни в молитвы, ни в церкви. Никейский собор 787 года. В свете таких заявлений мы должны задать себе очевидный вопрос. Если еврейская составляющая христианства умерла еще в первом столетии, как многие были тому научены, почему же церковные соборы до сих пор сражались за то, чтобы уничтожить это влияние спустя 7 столетий? Исторические записи свидетельствуют о том, что несмотря на жестокие преследования, группы, сохранившие еврейское влияние, продолжали свое существование еще сотни лет на окраинах Старой Империи. За границами империи в таких местах, как Индия, Персия, Китай и Эфиопия, это влияние продолжалось даже дольше. Итак, Константин не только разлучил христианство с еврейством, он соединил церковь с язычеством. Константин заявлял о себе как о христианине, но, казалось, он не понимал, кем был Иисус. Константин продолжал оставаться преданным поклонником Митраса, персидского бога, непобедимое солнце. Когда Константин увидел знамение креста на небе рядом с солнцем, скорее всего, он положил, что Иисус был воплощением Митраса. Из-за этого, когда Константин объявил себя последователем Христа, он также продолжал открыто поклоняться языческим божествам. Триумфальная арка Константина, построенная после его обращения, несет в себе образ Митраса, непобедимого солнца. Константин оставил изображение бога солнца на своих монетах. В своем новом городе Константинополе он установил статую бога солнца, которая отражала его собственную фигуру. В 321 году, когда Константин объявил христианский день поклонения римским праздникам, он не назвал его День Христа, он назвал его Священный День Солнца. Вот откуда происходит название Sunday, в русском варианте «воскресенье». Дословно же с английского «день солнца». Примечательно то, что христианский император Константин назвал христианский день поклонения в честь языческого бога солнца. Недоразумение Константина по поводу личности Иисуса заразило многих необращенных язычников, которые теперь толпились в церквях. Мозаика, найденная в 4 столетии в Риме, отображает Иисуса в виде Бога Солнца, который правит своей колесницей на небосводе. К 5 столетию стало довольно распространенным обычаем для поклонников, входящих в базилику Святого Петра в Риме, поворачиваться у двери и поклоняться восходящему солнцу. В книге Иезекииля, 8 глава с 6 по 16 стих, особенно предупреждается о том, что именно такие действия заставят Божье присутствие покинуть свой народ. Наплыв языческого мышления затронул церковь многочисленными способами. Ранняя церковь праздновала библейские праздники, установленные Богом в Ветхом Завете. Языческое христианство под Константином заменило их новыми праздниками. Языческие праздники римлян теперь были крещены и стали христианскими праздниками. До времени Константина христиане никогда не праздновали день рождения Христа. Но язычники, римляне, долгое время праздновали день рождения Бога Солнца. В 274 году нашей эры император Аурелиан установил день рождения Митраса как официальный римский праздник. Также известный как Сутерналия, день рождения Митраса был одним из любимейших римских праздников, время всеобщей радости и дарения подарков. В этот единственный день в году господа служили своим рабам. Римляне раздавали еду детям бедных. Теперь, когда Иисус рассматривался как воплощение Бога Солнца, Сатурналия был объявлен христианским праздником – Рождество, день рождения Иисуса. Еще одним новым для церкви праздником стало празднование весеннего дня плодородия. Каждый год язычники устраивали торжества, чтобы почтить богиню плодородия. Ханаанцы называли эту богиню Ашера, персы называли ее Астарта, вавилоняне называли ее Иштар, древние британцы называли ее Эстра, отсюда и произошло слово эстроген. Кстати, в Америке по сей день, проверьте меня, даже евангельские христиане, хочется надеяться, что не все, называют праздник Пасхи не английским словом Passover, дословно означающим Пасху, а Истер, а той же Астарты. Посмотрите, например, западные или американские пасхальные открытки, с чем там вас поздравляют. Итак, Константина беспокоило то, что христиане отмечали день смерти и воскресения Христа на Песах, еврейский праздник. В Никее он объявил незаконным этот праздник и постановил, что смерть и воскресение Христа будет праздноваться в воскресенье, последующее за первым полнолунием после весеннего равноденствия, время, ассоциировавшееся у всех с весенним праздником плодородия. Так какие мы, христиане, в этом отношении? Евангельские или константиновские? В результате решения, принятого на Никейском соборе, празднование воскресения Христа было вырвано из библейского контекста и праздновалось в контексте языческого праздника. Возможно, самой странной частью этого празднования является то, что в англоговорящем мире не поменялось даже название Истер. Когда христиане во всем англоговорящем мире празднуют воскресение Христа, они не говорят «мы празднуем день воскресения», они говорят «мы празднуем Истер». Таким образом, мы называем празднование воскресения Христа именем языческой богини. Хотя некоторое языческое влияние было очевидным в церкви и до Константина, именно его указы сделали языческое христианство официальным стандартом для церкви. К концу IV столетия языческое поклонение было признано вне закона. Теперь империя официально была христианской. Языческие храмы теперь стали христианскими церквями. Языческие места поклонения теперь стали христианскими местами поклонения. В некоторых случаях языческие священнослужители даже стали христианскими священнослужителями. Поменялись только названия. Язычникам было сказано, что теперь они живут в христианской империи, и их обязанностью теперь стало жить как христиане. Проблема была в том, что хотя теперь они официально считались частью церкви, они не знали Иисуса. Они все еще были язычниками. Их верования не изменились. Они отвечали на официальное постановление, давая христианские имена своим языческим божествам, и продолжали поклоняться так, как они делали это раньше. Одним из распространенных культов был культ Изиды. Изида, египетская богиня, была названа великой девственницей и матерью Божьей. Часто ее изображают держащей дитя по имени Хорус в позе, очень похожей на ранние христианские изображения Мириам и Иисуса. Поклонники Изиды начали называть Изиду по имени Мария. Таким образом, они могли продолжать поклоняться ей. Поклонники Артемиды, богини Дианы, также пошли на такую хитрость. Так почет и благоговение, которое должно было быть отдаваемо Мириам, часто превращалось в форму идолопоклонства, которое бы ужаснуло мать Иисуса. Таким же образом поклонники других языческих богов использовали христианские имена святых и мучеников. Если бы вы были фермером-язычником и вам сказали, что вы больше не можете посещать ваш храм и молиться Богу урожая, что бы вы сделали? Вы бы пошли в церковное здание, которое раньше было вашим храмом, и молились бы святому покровителю урожая. Ваше поклонение не изменилось. Вы просто теперь называете вашего Бога новым именем. Такое практиковалось повсюду. Язычники поменяли имена своих богов на приемлемые христианские имена и имели возможность законно продолжать свое языческое поклонение. Таким образом, старое язычество стало все больше и больше смешиваться с христианством. К 600 году язычество заполонило церковь. Многие из церковных лидеров были неверующими людьми. Те, кто пытался держаться за истину, были преследуемы как враги империи. Суеверия и идолопоклонство расцвели буйным цветом. Библия читалась на языке, который люди не понимали, и была привязана к кафедрам, где люди не могли ее читать. Церковь стала сильной и богатой политической организацией с незначительными признаками настоящей духовной жизни. Когда политическая система Рима рухнула, церкви пришлось заполнить создавшийся вакуум. Церковь стала уважаемой военной силой, но потеряла сверхъестественную силу Божью, которую она однажды знала. Существует легенда, согласно которой Франциск Азизский, когда был удостоен аудиенции папы Иннокентия III, был приглашен им в тронный зал, где папа с гордостью показывал ему свое золото и бриллианты. «Ты видишь, Франциск?» – хвастался он. «Петр никогда уже не скажет то, что однажды сказал: золота и серебра нет у меня». На что Франциск ответил: «Да, ваше святейшество, но также и церковь не скажет. Во имя Иисуса встань и ходи». К 800 году церковь объявила вне закона еврейский образ жизни, который когда-то вели Иисус и апостолы. Для христианина соблюдение шаббата и празднование Песоха стало преступлением, которое каралось смертью. Послушание этим постановлениям добивались пытками и казнями. Хочу заметить, что это не обвинение против многих благочестивых христиан, которые являются частью католической церкви сегодня. Многие современные римо-католические священнослужители были бы первыми, кто бы выразил несогласие со всеми ужасами, сотворенными во имя Иисуса на протяжении темных веков. Окончательным результатом так называемого «обращения Константина» стала смерть мессианской церкви. Большинство тех вещей, которые характеризовали раннюю церковь, исчезли к началу VI столетия. Отрезанные от богатых соками корней маслины, ответвленные языческие ветви не могли удержать жизнь. Хочется напомнить здесь, что не только отказ от еврейских корней превратил и превращает церковь в безжизненную религию. Константин явно стал тем антихристом, который, как пророчествовал Павел, сел в Божьем храме в церкви, стал ее главой вместо Иисуса, заняв место Христа и Святого Духа. Именно это и означает само понятие «антихристос» – не только тот, кто против Христа явно, но и тот, кто занимает его место главенства в его церкви. Стоит допустить таких антихристов сейчас, что часто и происходит, и у нас появятся микрокатолические секты и организации, которые мы по традиции называем церквями, даже евангельскими церквями, в которых вместо Святого Духа всем заведует лидер, епископ или пастырь. Константин взял церковь под свой языческий контроль, и тогда она стала умирать. То же самое происходит и сегодня, когда вместо контроля Святого Духа через лидеров церкви и напрямую осуществляется обыкновенный контроль плоти и человека над церковью. Это основная причина отсутствия пробуждения в церкви, как открыл однажды Господь Иисус служителю Жану Швабу. Прочитайте его брошюру «Готов ли ты к восхищению церкви?». Уверен, что то же самое может произойти и в самой супер-пупер мессианской общине или среди самых отъевреенных евреев за Иисуса, если реальным пастором будет не Святой Дух, а просто человек и его религиозная плоть или человеческая организация с ее незыблемыми многолетними традициями и формами служения. На протяжении тысячи лет церковь погружалась все глубже и глубже в язычество. Ко времени Лютера Церковь превратилась в языческую организацию, которая продавала прощение грехов в виде индульгенций, чтобы финансировать свои обширные строительные проекты. То богатое наследие, которое Бог приготовил на протяжении 2000 лет истории Израиля, было потеряно, и до сих пор мы в полноте не раскрыли его. Но Бог не завершил свой план со своей церковью. Начиная с реформации, он ведет процесс восстановления. В 16 столетии он восстановил Библию и доктрину спасения. В 18 столетии он восстановил концепцию святости. В 20 столетии он восстановил дары. Многое из того, что потеряла церковь, было восстановлено, но мы еще не видели того, чтобы ветви были опять привиты к своим корням. Мы переходим в 21 столетие, и я верю, что восстановление продолжается. Иисус сказал: «Пока зерно не упадет в землю и не умрет, оно останется одно, но если умрет, принесет много плода». Благодаря его жизни, смерти и воскресению, жизнь открылась для всего мира. История церкви также была похожа на жизнь, смерть и воскресение. Я верю, что в конце воскресения мы увидим величайший урожай душ, который когда-либо видел мир.